Привет вам, дорогие люди! Подкаст «Жертва научпопа» возвращается. Это подкаст о книгах, помогающих объяснить нашу повседневность. Меня зовут Анна Диардиева по-прежнему. Мы начинаем новый сезон, и он будет посвящен тому, как мы принимаем решения. И тому, как мы воспринимаем этот процесс. Сегодня в нашем меню оценка рисков в наших бытовых решениях. И книга, о которой я сегодня расскажу, называется «Заходит экономист в публичный дом». Строго говоря, заходит не экономист, а экономистка, то есть Элисон Шрагер, написавшая эту книгу. Да, действительно, заходит, но с какими целями, расскажу чуть позже. Начнем же мы с того, что никто, вообще никто не любит рисковать. Да ладно, скажете вы. А как же риск – дело благородное? А как же кто не рискует, тот не пьет шампанского? Угу. А кто пьет шампанское, тот не пьет всего остального. Иначе потом начнет мутить. Тем не менее, если человек осознает, чем для него может обернуться риск, он часто стремится этот риск снизить, а в идеале вообще свести его к нулевому. И нулевой риск оказывается довольно занятной штукой. На бытовом уровне мы можем воспринимать нулевой риск как стремление затаиться и пересидеть под корягой какие-то неприятные события. Вот если не выходишь из дома, то получаешь нулевой риск попасть в ДТП, нулевой риск кирпича на голову и нулевой риск влипнуть в какие-то неприятности, которые могут случиться на улице. Но нулевым риск может оказаться даже при выполнении каких-то действий. Это такая стопроцентная гарантия, что все получится, все выгорит. И тут начинается интересное. Нулевой риск может рассказать довольно многое о наших целях. Возьмем кого-нибудь, кто отчаянно стремится выйти замуж и выбирает для этого мероприятия такого партнера, которого сама, ну потому что замуж, не любит, но который любит ее. Такой партнер кажется безопасным. Он не бросит, не разобьет сердце, не будет перечить, наверное. Это безрисковый вариант, но только в том случае, если цель – вступить в брак. Как только цель меняется, как только целью становится не вступить, а прожить в браке с посторонним человеком, который просто хорошо к вам относится, тут уже рисков выше крыши, потому что обычно такие браки распадаются довольно стремительно. Иначе говоря, тот вариант, который мы считаем для себя безрисковым, хорошо проясняет наши цели и приоритеты. Что для нас является по-настоящему важным? Так действительно можно проверить свои ценности. И в следующий раз, когда вы захотите себя упрекнуть, «Эх, не осмелился я или не осмелилась высказать кому-то там в лицо все, что думаю», можно посмотреть на ситуацию с точки зрения безрисковости. Самым безрисковым вариантом окажется тот, который позволяет уйти от конфликта, потому что отсутствие открытого противостояния для вас важнее правды матки. Что ж, такое бывает. То есть из тысяч возможных рисков мы останавливаем свое внимание только на тех, которые как-то соотносятся с нашими целями и ценностями. Ну, если подумать рационально, неужто решение остаться дома и не ходить на улицу не содержит в себе никаких рисков? А как же короткое замыкание, взрыв бытового газа, отключение воды и отсутствие еды в холодильнике? Но в этой ситуации для принимающего решения наиболее рискованным видится то, что может произойти на улице. Потому что просчитаны вероятности? Не, обсчитывать вероятность человек, можно сказать, не умеет. Об этом поговорим чуть позже. Просто посидеть дома кажется безрисковым по сравнению с тем, что может произойти на улице. Но все сказанное вовсе не означает, что при выборе безрискового варианта мы не можем совершить какой-то прям отчаянный поступок. Просто для каждого человека ноль риска будет в чем-то своем. Вот, допустим, я вижу дом своей мечты. Его как будто вынули из моих фантазий. И я понимаю, мне это надо. Но это надо, оказывается, не только мне, но и еще 3-4 покупателям. Тогда, чтобы получить этот дом, я, скорее всего, переплачу. Следовательно, окажусь в серьезных долгах. Это риски? Да, для кого-то очень существенные. Но для человека, которому срочно, вынь да положь, нужен вот этот конкретный дом его мечты, такая покупка – абсолютно безрисковый вариант. Потому что только безрисковость даст предсказуемый результат. Зато риск может дать огромное множество вариантов исхода. Ну хорошо. Тогда как получается, что люди, отдавая предпочтение безрисковым вариантам, снова и снова практикуют рискованное поведение? Почему они катаются на крышах электричек? Почему совершают максимально тупые правонарушения? Почему покупают лотерейные билеты, в конце концов? Пока отбросим тот вариант, когда людям в принципе не приходит в голову, что их решение влечет за собой какие-то риски. Зато те, кто размышляет о своих рисках, обычно не думают о них в терминах вероятности. Нам всем вообще очень плохо дается понимание вероятности, в быту особенно. Ну вот, допустим, нам предстоит обязательный, но совершенно бессмысленный рабочий созвон с коллегами. Как мы про него думаем? Думаем так. Тупой созвон сожрет как минимум минут 40 моего времени. Как можно было бы думать о нем в терминах вероятности? Например, так. 90% вероятности, что этот созвон окажется пустой тратой времени. 5% вероятности, что там будет что-то полезное. И 5% вероятности, что я смогу вкинуть коллегам одну идейку. В общем, сложное это дело для нашего мозга. Каждый раз предусматривать возможные варианты исходов и прогнозировать их вероятность. Но даже когда мы пытаемся включить оценку вероятностей, мы можем делать это неверно. Что может произойти? Во-первых, мы переоцениваем надежность. То есть как-то в голову не приходит, что наше решение может за собой что-то повлечь, в том числе риски. Жизнь нам не предоставляет полный каталог рисков, в котором галочкой можно отметить самые часто встречающиеся. Во-вторых, мы видим корреляции там, где их и не ночевало. Достаточно в покере получить несколько хороших раздач подряд, так и можно поверить в то, что сегодня везучий день, удача на нашей стороне. Следующая раздача может быть тоже отличной. А может и не быть. Потому что следующая раздача вообще никак не связана с предыдущей. А значит, она может оказаться какой угодно с равной вероятностью. В-третьих, мы склонны циклиться на очень вероятных или, наоборот, на очень маловероятных событиях. А вот оценка событий средней вероятности нам дается тяжеловато. Ну, допустим, насколько значимой для нас будет разница вероятности события в 5%? Вероятность одного события мы оцениваем в 95, другого в 100. Это важная разница? Очень. 100% означает, что что-то произойдет гарантированно. Но вот насколько для нас значима разница вероятности между 50 и 55%? По ощущениям, разницы никакой. Вот однажды социологи провели опрос среди подростков, которые совершили тяжелые правонарушения и отбывали наказание в колонии в штате Пенсильвания. Подросткам предложили оценить, какой риск быть пойманными их отпугнет от повторного правонарушения. Результат показал, что все подростки воспринимали риск нелинейно. То есть, если вероятность попасться удвоилась с 10 до 20%. Подростки думают, да ничего страшного, идем на риск. Дальше вероятность попасться увеличивается, и только повышение риска попасться с 85 до 95% охлаждает пыл малолетних преступников. Они решают не совершать правонарушения. Хотя, казалось бы, во всех предложенных вариантах риск возрастал на 10%. И это мы рассуждаем об оценке вероятностей так, будто бы человек всегда принимает решение холодным, трезвым умом. Как будто эмоции не влияют на наше решение. В 2009 году в Голливуде появляется молодой человек, его зовут Райан Кавана, и он утверждает, что он автор метода, который позволяет предсказать успех или провал любого голливудского фильма. И он может дать примерную оценку кассовых сборов любого фильма. Почему, собственно, этому человеку надо верить? Потому что он не с дуба рухнул, а пришел в Голливуд из венчурного фонда. А работа венчурного инвестора во многом похожа. Это такая же оценка. С какой вероятностью взлетит тот или иной проект? С той лишь разницей, что в венчуре свои критерии оценки перспективности проекта, а в Голливуде свои. В кинобизнесе есть общее мнение, что невозможно предсказать, какой фильм станет хитом, а какой провалится. Каждая картина, если ее оценивать, это небольшой бизнес с сотнями переменных. И единственный способ управлять рисками – это выпускать много фильмов. Часть из них не окупится вовсе, большинство не принесут дохода, но некоторые станут хитами и окупят все остальное. Впрочем, также в Голливуде поговаривают, что, чтобы заработать на этом бизнесе, надо прийти сюда, имея в 3 раза больше. В общем, стратегия «ставь на всех, авось что-нибудь выгорит» приводит к тому, что колоссальные деньги, куча усилий и просто много таланта вылетают в трубу. Из-за этой стратегии так и не было снято много отличных фильмов, а миллиарды долларов ушли на производство абсолютной ерунды. Предсказать выигрышные фильмы – крайне трудная задача из области риска. Но Райан Кавана не теряется, он берет Excel-табличку и выводит там список всевозможных факторов, которые могут оказать влияние на успех фильма в прокате. Летний блокбастер может заработать в американском прокате от 1 до 4 миллиардов долларов. Причем чаще 1, чем 4. Поэтому понижаем планочку для правильной оценки риска. И так далее. Затем идем по этому списку факторов и расставляем вес каждому. А на основании чего? На основании данных из прошлых прокатов. Учитываем актеров, режиссера, жанр, бюджет, дату выхода. Все имеет свой вес. Ну что, машинка должна заработать. И в самом деле, какое-то время предсказательная модель действительно работала. Причем, ну понятно же, что модель была создана не ради предсказаний как таковых, а ради извлечения выгоды. Поэтому на основе изученных сценариев Кавана составлял пакет из фильмов, в который он предлагал вложиться инвесторам. Инвесторов он заверял, что вложения отобьются кассовыми сборами. Инвесторы, конечно, радовались, потому что не было ни гроша да вдруг алтын. Ну, в смысле, раньше в кинопроизводство вкладывались вообще без гарантии, а теперь хоть что-то. Райан Кавана тоже радуется, он зарабатывает свой первый и последний миллиард, но внезапно его прогностическая модель начинает сбоить. Неужели такая плохая модель? Плоха? Она оказалась всего лишь тем, что она была основана на анализе данных из прошлого. То есть модель исходила из предпосылки, что как было, так будет всегда. Но что, если меняются не правила игры внутри системы, если сама система меняется? В случае Райана Кавана меняется структура кинобизнеса. Появляются стриминговые сервисы, увеличивается возможность выбора фильмов, людям теперь не обязательно идти в кинотеатры, чтобы посмотреть кино. Меняется вообще структура потребления кинопродукции. А это влияет на доходы в кинопрокате. Данные, полученные из прошлого, вообще не предусматривали такого поворота. И эта история подводит нас к идее системных и несистемных рисков. Так вот, несистемный риск – это когда что-то происходит, но сама система, в которой мы находимся, ее структура не меняется. Ну, допустим, приходишь на работу с утра, а там весь топ-менеджмент поменялся. Риск? Безусловно. Но система сама осталась стабильна. Другое дело – это системный риск. Такая история случилась с художником Репиным. У него была на берегу Финского залива, в Коколе, дача, название которой стало нарицательным – Пинаты. Совсем рядом Финляндия. И в 1917 году Финляндия обретает независимость. А в 18-м территория, на которой были расположены Пинаты, отходит Финляндии. То есть буквально как в частушке. Я проснулся, здрасте, нет советской власти. Вот это был системный риск. Кстати, Репин решает в Советскую Россию не возвращаться. С чего бы действительно. Так что при оценке рисков важно смотреть на то, расположены ли они внутри привычной системы или риск связан с изменениями самой системы. Как можно снизить такие риски? Несистемные риски можно снизить путем диверсификации. По крайней мере, в экономике это работает, когда раскладываешь яйца по разным корзинам. Шрагер вкидывает такую идею, что мы и в быту занимаемся диверсификацией. Например, при помощи Тиндера или тиндероподобных приложений пытаемся заводить отношения с несколькими людьми одновременно. Насколько это нам помогает, опять возвращает нас к вопросу, что именно считать основным риском. Если риск – это неудачное свидание, да, диверсификация поможет. Если риск – никогда не сделать окончательный выбор, то ха-ха, тут как бы хуже не стало. Внимательный слушатель спросит меня, а почему книга называется «Заходит экономист в публичный дом»? Есть, конечно, в этом названии элемент эпатажа, ну не называть же книгу «Основу управления рисками» в самом деле. Хотя публичный дом в повествовании присутствует. И не только он один. Элисон Шрагер встречается и разговаривает с людьми, чей род занятий предполагает высокий риск и высочайшую степень неопределенности. Она говорит с работницами легального публичного дома, с коннозаводчиками, с папарацци, которые охотятся за знаменитостями. Затем, чтобы, в числе прочего, понять, какими способами они управляются со своим высоким профессиональным риском. И тут выясняется, что когда и если есть возможность снизить риски, люди всегда их снижают, даже за счет сокращения собственных доходов. Если говорить о публичном доме, то женщины предпочитают работать в легальном заведении, отдавая половину своего дохода на страхование рисков, на охрану, на медицинское обслуживание и так далее. Вся эта система легального публичного дома, если честно, мне напоминает отношение человека с государством. Чем выше налоги платит гражданин, тем больше он получает социальных гарантий и безопасности. Но порой риски не удается снизить никаким образом. Это происходит у конозаводчиков. Почему? Потому что вывести скакуна с нужными ходовыми качествами буквально означает выиграть в генетическую лотерею. Даже при обоих суперпородистых родителях остается серьезная вероятность, что мы не получим нужную комбинацию генов, которая станет залогом будущих побед на скачках. И в случае с такими непредсказуемыми рисками не надо вкладываться в развитие. Надо срывать куш сразу и по максимуму. Поэтому конозаводчики продают жеребцов, когда тем исполняется год. И когда еще не очень понятно, выйдет ли из этого конкретного коня победитель на скачках или не выйдет. То есть буквально вместе с конем продается надежда на его большое будущее. В общем-то, это тоже знакомая стратегия. Если риски высокие и гарантий нет, ломи цену, хватай деньги и беги. Ну, есть и третий вариант, как в случае с папарацци. Когда его любой снимок, то есть героя и ситуацию, в которой снимок был сделан, можно рассматривать как торговлю акциями. Цена может пойти вверх, упасть вниз, и все зависит от твоего умения верно оценивать контекст. А нет, это еще не конец. Может, вы помните, где-то в районе Нового года я говорила, что мне хочется, чтобы в моем подкасте звучали и ваши голоса тоже. Ну, потому что классные люди меня слушают, и мне хотелось бы, чтобы вы были видимыми и друг для друга тоже. Я придумала рубрику под немудрящим названием «Что-то хорошее», потому что нам очень надо. Здесь можно рассказывать... Да про что угодно можно рассказывать. Хоть про книги, хоть про ощущения, хоть про идеи, хоть про то, что с вами случилось. И все это можно присылать в виде голосового сообщения в Telegram-бот обратной связи. Он есть в описании каждого эпизода. Ну, для затравки я начну с себя. Что-то хорошее у меня. Я открыла простой и эффективный способ сохранять свои желания. А то, знаете, бывают такие периоды, когда сначала пропадают желания, потом пропадает желание желать эти желания. В общем, знаем мы эту музыку. И вот где-то я подхватила такую идею. Чтобы не растерять свои планы и желания, нужно завести чатик в Телеграме с одним единственным участником, с самим собой. И все туда скидывать сообщениями. Слушайте, это оказалось гениально. Потому что, когда ты пишешь на бумаге или в вернотике список каких-то своих планов, то ты уже заранее ощущаешь груз ответственности. Мои планы. Я их автор. Потом приходит в голову, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но Бог не читает телеграм-чатов. И поэтому туда можно нагло, абсолютно безответственно складывать все, что приходит в голову, даже мимоходом. Еще этот чатик можно как-нибудь дурашливо назвать, типа «тыгдым-тыгдым». В общем, я не знаю, как это работает, но иногда в этот чатик заглядываешь и думаешь, о, а вот это я могу сделать. И получается. Вот такая магия. Ну, теперь ваша очередь делиться чем-то хорошим из любой области жизни. Не стесняйтесь. Пишите в бот обратной связи. Или пишите в комментарии на подкаст-платформах. Или рассказывайте друзьям про то, что есть на свете такой подкаст. И до следующего эпизода. Пока.